Мы изучаем Рабаш, второй том, страница 1156, статья, что значит, что вы самый малый народ в рабочей, в работе. Начнем со второй страницы. Вопросы можно задавать по интернет-сайту, и там же скачать материал. Так, Рабаш, второй том, страница 1156. Что значит, вы самый малый народ в духовной работе? Вторая колонка со слов «и поэтому тогда, когда говорится». Когда говорится, что человек должен работать ради отдачи, это называется «выше знания». И все, что выше знания, нет там желания работать для себя.
Как говорят человеку, что он должен работать, только чтобы Творец наслаждался от этой работы.
Тогда говорится, что человек должен быть в радости от этого, тому, что он служит великому царю. И хотя, если бы великий царь раскрыл бы свою важность и величие, то тогда наслаждение было бы внутри знания. То есть разум понимает, что стоит служить великому царю. И хотя человек и должен верить в величие и важность царя, получается, что он служит малому царю, ну, по своему ощущению. И тогда, когда он говорит выше знания, что он великий царь, там нет места для желания получать, чтобы согласился с этой работой. То есть все наслаждение строится только на высшее знание. И естественным образом понятно, почему тело не хочет работать тогда, когда не видит важности царя. И естественным образом понятно, почему тело не хочет работать тогда, когда не видит важности царя. Но ему говорят, несмотря на то, что разум обязывает к тому, что если нет раскрытия величия царя, там нет места для желания получать для себя. И если так, то как может быть, чтобы у человека была способность работать, поскольку он велик и всемогущ? Было бы лучше, если бы это было раскрыто. При этом, что на это свойство величия царя там властвует фараон, царь египетский, который сказал, кто такой творец, чтобы я его слушал. Поэтому главное в работе – это в этом месте. Тут начинается тема лишма. То есть он хочет работать, чтобы Творец наслаждался его работой. А самому ему не важно, какой вкус он ощущает. То есть работу, которую он исполняет, у него это в таком виде, как будто бы он чувствовал, что царь велик. А на практике его ощущение в состоянии, которое называется шхина в прахе, когда он не чувствует никакой важности, но он вкушает вкус праха. И в любом случае он преодолевает и говорит, что мне это важно, как будто бы я чувствовал, что я работаю и служу великому царю. И тогда, конечно же, и желание наслаждаться наслаждается, потому что ему не надо верить в важность и величие царя. Однако, как же человек может получить силу преодоления над телом, когда он чувствует шхину в прахе? Какую радость он может получить с этой работы? И еще тяжелее, какая есть возможность у человека, чтобы у него была потребность и желание выполнять работу, в которой человек не чувствует вкуса? То есть, зачем? Потому что нет у него выхода. И тут надо понять, что человек работает по принуждению. Но желать такую работу, в которой нет вкуса, как такое возможно? И поскольку нет у него сил на преодоление, и чтобы была у него радость от такой работы, и как можно служить царю в таком низменном состоянии, то есть когда чувствует вкус праха в момент, когда он служит царю. И поэтому на это он просит у Творца, чтобы не дал ему раскрытие величия Творца, чтобы чувствовал в этом вкус. Но он просит у Творца, чтобы дал ему силу, чтобы он мог справляться со своим телом и работать в радости. Тем, что сейчас он может работать только ради Творца. Поскольку желание получать не наслаждается от этой работы, и есть у него вкус праха, то тогда зачем же он работает? Конечно же, только ради Творца. И у такой работы нет никакого места внутри знания. В этой работе человек видит, что у него нет никакой возможности со стороны природы, чтобы он захотел работать таким образом. И в этой работе, в таком состоянии, человек видит, что у него нет никакой возможности, чтобы смог работать с желанием отдавать без всякой пользы для себя. И это может быть только благодаря чуду с небес. И по правде говоря, это и называется выходом из Египта. То есть выйти вообще из разума своего, то, что дано ему природой, что, так что невозможно сделать ни одного движения, если только будет наслаждаться там. А тут он просит у Творца, чтобы дал ему силу работать в том месте, где нет у него никакого вкуса и чувства, но верить, что Творец наслаждается этой работой, потому что он целиком и полностью на отдачу. И поэтому вот эта молитва и есть настоящей молитвой, потому что человек видит, что не на что надеяться, что когда-либо будет возможность у человека сделать что-то ради отдачи. Получается, что человек чувствует то, как он потерян. И получается, что тогда у него есть тесный контакт с Творцом. И этому человек должен придавать значение тем, что человек просит у Творца, чтобы помог ему. И нет никого в мире, кто бы мог его спасти. Однако же здесь возникает очень тяжелый вопрос. Кто сказал человеку, что есть наслаждение у Творца от такой работы, когда нет в этом никакого вкуса, только вкус праха, и в такой работе человек должен просить как раз у Творца, потому что он все хочет делать только для того, чтобы Творец наслаждался. На это есть ответ вера в мудрецов, что мы должны верить их словам. Получается, что вот эта молитва, то, где человек молится, чтобы Творец помог ему, чтобы он мог работать в состоянии таком низменном, и вкус только праха, это может быть только на основании веры мудрецов. Чтобы верить им, что только таким образом можно прийти к состоянию лишма, а не ради какой-либо пользы себе. То есть, что только они знают, что такое лишма и как к этому прийти. Вот до сих пор.
В общем, желание получать, которое было создано, есть чистый келим, которые ощущают некое приближение, устремление, потребность в отдаче в чем-то, что выше их. Ощущают потребность в устремлении к истине больше, чем устремление к тому, чтобы заниматься животным телом. Это определенная чистота, которая есть у людей, у этих людей. И тогда у них быстрее выясняется духовная работа. Они быстрее выясняют света, и они приходят к исправлениям быстрее. Из них возникают каббалисты, мудрецы, и они приводят нам свое мнение. Кроме их мнения, всегда есть кто-то, кто преподает, если есть люди, которые нуждаются в исправлении, которые обнаруживают потребность в исправлении. И еще, кроме мудрецов, кроме учителя, существует и окружение, которое организуют согласно советам, инструкции, как пишет Бар-Сулам, в даровании Торы, в поручительстве, что окружение должно давать человеку ценности. Кроме мудрецов и учителя. А все остальное, кроме этих усилий, приходит к нему от учебы, от объединения с товарищами, и это уже приводит к свету, возвращающему к источнику. И согласно получению этого света, он начинает ощущать изменения. Эти изменения приходят в нескольких видах. С одной стороны, в увеличении желания, с другой стороны, в увеличении точки, которая внутри желания. И тогда человек начинает ощущать себя разделенным на две части, на два мира. Иногда одно преодолевает, иногда другое превосходит первое. Выход из состояния, которое называется этот мир, это всякий раз особая ступень. И всякий раз это происходит с помощью увеличения желание получать. Мы видим это из четырех стадий прямого света. Что свет, прежде всего, создал четвертую стадию, Пхину Далет, по четырем этапам. Пхина Алеф получает свет, ощущает, что она наслаждается, хочет достичь его. Пхина Бет больше, Пхина Гимл больше, Пхина Далет еще больше. Из этого развития мы видим, что в общем все человеческое развитие должно пройти четыре этапа. И в прямом свете, и в отраженном свете. Впервые это произошло в Вавилоне, и тогда начали раскрывать злое начало как зло. Невозможно было все еще раскрыть его на этапах, которые предшествовали Вавилону, потому что еще не было общества. Хотя оно раскрывалось, но не было раскрыто как самостоятельная общность. Эгоизм. Когда хотят соединиться и понимают, что не могут. Понимают, что есть борьба, какой высшей силе поклоняться. Желанию получать эгоистическому, у которого есть разные явления в этом мире, или желанию отдавать, которое противоположно эгоистическому желанию. И поэтому первый выход бегства из этого изгнания, когда, которое почувствовали в Вавилоне, это исход, соответствующий пхине алиф, естественный. Когда выходит маленькая группа, которая способна раскрыть, что называется, лишма, что называется ради отдачи, что называется выше знания, и эта группа способна работать в объединении между собой таким образом, что она раскрывает высшую силу определенным образом. Так они вышли из Вавилона. Это первая ступень. Конечно, мы не говорим ни об истории, ни о географии, а о желании получать, которое проходит изменения. Но из этого произошла основа для исправления желания получать. Потому что уже та часть, которая может отделиться и исправлять себя, отделилась и исправилась. Но для того, чтобы дальше исправлять эту часть, это, в общем, Гаргальта и Инаем из всех келим Вавилона. Нужно эту часть привести к своему полному исправлению, а затем смешать со всем вавилонским кли и исправить тогда. Поэтому возникает в этом кли отягощение сердца. После того, как кли достигает средней линии в катнуте, яков, для того, чтобы привести состояние к сыновей Якова к народу Израиля, по количеству и по качеству нужно увеличить их. Наступает отягощение сердца, отягощение желания, большое падение, долгое, сильное, которое называется египетское изгнание. И из него тоже, после того, как эти келим ощущают усилившийся эгоизм, взаимные трения, проблемы, которые есть внутри эгоизма, с реализацией этой методики Авраама, которую они получили, получается, что выбора нет, нужно сбежать, подняться над этим эго, исправить его, насколько возможно. Поэтому снова поднимаются над этим желанием получать, которое увеличилось. Это называется выход из Египта, исход из изгнания. И тогда получают методику, как работать во взаимном объединении и как работать с тем эгоизмом, которые пока что над ним поднялись, но нужно работать с ним. Это называется, что берут килим из Египта и все время исправляют их. Все время поднимают эти желания получать и исправляют килим Гальгальтейнаем все больше и больше, так, пока не исправляют все килим до уровня бины. И тогда они входят в состояние от отдачи ради отдачи в получение ради отдачи. Это называется страна Израиля, земля Израиля. Начинают работать с самими желаниями получать. И так приходят к определенному повороту, который называется храм, в такой связи между собой, когда между ними, когда проявляется свет Хая, и желание получать все время увеличивается. Не способны они удержаться в этом. Разбиваются. Это называется, что выходит в изгнание. Под властью желания получать во время изгнания они могут выяснить, с кем правда, с Авраамом или с Мордехаем, с Аманом или с Мордехаем. После этих выяснений они снова поднимаются выше знания и возвращаются в состояние, когда могут получать ради отдачи, то есть в землю Израиля снова строят особое общее кли, которое называется второй храм. И в нем тоже все время есть подъем желания. И снова кли разбивается. Строится и разбивается второй храм. И снова выходит в изгнание. То есть входит в ради получения. Уже не на предыдущих ступенях разбиения, которые были легкими и внутри святости. Допустим, изгнание, которое было после первого храма, было еще больше, чем избавление из Египта. Все относительно. Когда приходят к последнему изгнанию, то просто падают из братской любви в беспричинную ненависть, то есть есть отдаление между всеми частями кли, и тогда входит в настоящее изгнание, то есть отрыв от всякой духовности. И здесь тоже в процессе изгнания раскрывается состояние приближения к избавлению, начиная со времен Ари, и мы находимся уже в состоянии, когда мы приближаемся к избавлению. Проблема заключается в том, что мы не знаем, что такое именно духовность. И не можем заранее найти ее, все скрыто для того, чтобы дать нам действительно возможность прийти к ради отдачи. И можно найти для этого какие-то похожие формы, намеки, если мы правильно организуем общество. Вокруг источников, вокруг учителя, принципов, которые должны быть, должны быть просто реализованы в этом обществе. И распространение, все, что каббалисты советуют делать, если мы реализуем, мы сталкиваемся с разными проблемами. Именно из них мы можем видеть, что такое духовное, которое противоположно всем нашим мыслям и желаниям, ни в Моху и ни в Либо у нас нет такого. Потому что вера выше знания — это вещь совершенно абстрактная, которая требует самоотдачи. Выходит вне желания человека. Что внутри нас нет никакого стремления к этому, а только при определенной связи человека с обществом он может понять, насколько любовь к ближнему благодаря учебе, свету, возвращающему к источнику, начинает ощущать, насколько любовь к ближнему, настоящая любовь к ближнему, совершенно не существует в нем. И тогда его есть, с одной стороны, давление со стороны общества, которое говорит ему: да, ты обязан так или иначе продолжать и достигать. А с другой стороны, он видит, что он не способен ни на что. В той мере, в которой он делает привычки, делает упражнения по величию общества, величию Творца, которое ему это общество предоставляет, получается, что он действительно связывается с источником света и получает воздействие оттуда. Мы снова и снова должны понять, что продвижение, выяснение могут быть только при условии, что общество дает мне правильные представления, что такое отдача, почему эта сила называется высшей, как я должен быть в поручительстве с ними, чтобы из всех этих представлений, свойств, я бы понял, что у меня нет никакой точки, никакой связи с духовным, и я, тем не менее, обязан достичь его. Поэтому все продвижение зависит от связи внутри общества. Это что касается человека по отношению к обществу. А само окружение обязано организовать себя так, чтобы оно все время заботилось бы об общем исправлении. Общее исправление — это кроме объединения между ними, распространение, отдача, забота о том исправлении, которое еще Авраам хотел сделать. Когда мы замыкаем круг, обращаемся к тому же Вавилону, к тому же большому Кли, и обязаны заботиться о нем. Если общество организует себя так, и человек организует себя так относительно общества, тут в связи между ними мы начинаем выяснять, что такое лишма. И тогда мы раскрываем потребность в этом. Подняться над нынешней природы и войти вне себя в отдачу и любовь.
Шилот.
Вопросы?
Эн.
Нет.
А значит, одна.
Тогда проведем семинар. У тебя там есть?
Скотт из Англии спрашивает, как группа может дать мне картину отдачи, если никто из нас не находится в отдаче?
Гвуца ломисугелет.
Группа не способна сама, если ты смотришь на людей, ни на что. Она всегда изначально сама заседание насмешников. Однако, если они собираются под руководством учителя и источников в правильном порядке и как-то стараются построить связь между собой, насколько способны, они начинают раскрывать, что лишма находится вне их, вне человека. И это с одной стороны. С другой стороны, когда они продолжают производить усилия по объединению, высший свет действует через них. И они получают тоже определенное влечение. У них есть от этого начало двух линий. С одной стороны, правая, они стремятся к отдаче с помощью света, возвращающего к источнику. С другой стороны, левая, когда они ощущают, насколько это невозможно. И тогда происходит разрешение в средней линии от раскрытия света высшего знания, это высший свет или Творец. Человек обязан прийти к состоянию, когда благодаря разным воздействиям, через распространение, группу, от себя, от корня своей души, когда он приходит к самоотдаче. Самоотдача, это называется без всякого получения ради себя. Так он должен думать. И с положительной стороны, и с отрицательной стороны, это называется и с доброй стороны, и со стороны жесткого суда. Все эти условия собираются вместе благодаря свету. Человеку надо только стараться не убежать и как-то исполнять то, что требуется от него в работе в группе. В объединении вовнутрь и в отдаче наружу. Все.
Кен.
Да. Что там еще есть?
Ну-ну.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. Я Максим, я из Ришон-Лициона. У меня вопрос, который, в общем-то, во мне горит уже не долгое время. Вообще, переход Махсом, это не связано. Ну-ка еще.
Как?
На каком-то этапе проход Махсома похож на психическую болезнь вообще? Можно вообще как-то отличить?
Не знаю, что за психическая болезнь. Не могу тебе сказать. Но в этом нет никакой болезни. Человек, который проходит разного рода духовные изменения, чувствует внутренней подвижки, это правильно. Но это не в болезненном направлении. Это как раз в направлении выздоровления. Иногда он ощущает, что он в очень большой путанице, что у него нет основы, что весь мир кажется неорганизованным, ненадежным, потому что его основы меняются. Он проходит, переходит от работы в одной программе к работе, скажем, под воздействием другой программы. Вначале он приводился в действие подобно животному, которое все время искало, что ему хорошо, и так желание и программа работали вместе во всей человеческой жизни с момента рождения, еще до того, как он родился, с капли семени, когда он начал развиваться в чреве матери. И здесь мы, благодаря нашим усилиям, делаем себе апгрейд. Изменение внутренней программы. Когда я хочу работать под воздействием высшей силы, как до этого была высшая сила, эгоистическая, сейчас я хочу перейти к другой программе. Когда все мои расчеты, все мои мысли, все было бы ради отдачи. Любовь к ближнему, любовь к Творцу.
И
я хочу, чтобы это было естественно. А если неестественно, более того, чтобы я сам все время мог бы делать апгрейд этой программе, чтобы я сам был бы хозяином этой программы, чтобы я приводил в действие себя, чтобы я мог видеть, как лучше работать с этой программой в разных изменяющихся условиях. Конечно, здесь есть состояние, и не одно, много состояний, много периодов, когда человек кажется очень запутавшимся в этом переходе от того, чтобы управляться своим эгоизмом, к тому, чтобы управляться антиэгоизмом, высшей силой отдачи. Нужны сильные нервы. Нужна группа, поддержка, хорошая поддержка. Если человек не связан с группой, у него нет шансов продвинуться по нескольким причинам, но одна из них в том, что у него нет достаточно опоры, пояса безопасности, страховки, чтобы он мог получать изменения программы. Поэтому надо прилагать усилия именно, как пишет Рабаш, в любви между товарищами.
Если
человек сильно связан с группой, высший свет может производить над ним действия. И человек тогда будет правильно относить эти действия, не приписывать их себе, а относить их к связи с группой. И тогда не будет ему казаться, что он как будто сходит с ума, что тут есть какие-то изменения ненормальные, а изменения будут точно в том направлении, в котором он хотел. Но если он не связан с группой, с обществом, окружением правильным образом, эти изменения ему будет тяжело выдержать. И тогда действительно у него будут вопросы такого типа, что похоже ли духовное продвижение на сумасшествие? Потому что тогда он будет чувствовать на себе какие-то нежелательные изменения.
Джон из Торонто спрашивает, что значит быть правильно соединенным с группой?
Быть правильно соединенным, сильно соединенным с группой, значит, он видит все свое будущее, все шаги, всю цель, получение вознаграждения и всю реализацию только в связи с товарищами. И товарищи — это не лица, это не объятия и пляски. Товарищи называются, что они объединяются просто в одно сердце, в одно желание. И это желание находится вне их. Как бы сердце выходит из моего тела и соединяется со всеми сердцами. Если у человека такое устремление, тогда, согласно этому, он может правильно понимать, что каббалисты над этим советуют нам делать. И все изменения, которые будут в этом направлении, по объединению сердец, все эти изменения, будут правильными, будут представляться ему естественными, согласно его направлению. Ладно? Давайте... Ну, ладно. Быстро. Макока.
Раб, j'ai pas bien compris dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne sans... qu'il n'y a rien dans le monde qui peut l'aider?
Я не понял, что значит, вот в тексте написано, что говорится, что человек чувствует, что никто не может помочь ему, никто в мире не может помочь ему.
Дальше, дальше, кроме. Мы должны раскрыть, может быть, это спрашиваешь, должны раскрыть, что мы сами нули. Управляемся на 100%. Светом, который светит в желание, желание пробуждается и стремится благодаря, устремляется благодаря свету. Это в эгоистическом смысле то, что происходит с нами. Мы должны перейти к другому направлению, чтобы свет не действовал на желание, чтобы желание не пробуждалось, не скакало бы за светом. Я хочу тут сделать барьер, сокращение, чтобы свет не действовал напрямую на желание, чтобы я не бежал за светом, как животное. Я не хочу быть проданным, как раб. Я не хочу без моего контроля без моего собственного решения находиться под воздействием света и делать все, что он скажет желанию. Я как бы смотрю со стороны на мое желание и на свет и вижу, как они действуют друг с другом. Я ничто. Мне нет от этого, как сказать, у меня нет в этом никакой, никакого решения, никакого слова. Вначале свет действует на желание, потом только я могу что-то делать, видеть. Называется психология, когда я учусь, как мое тело, мои желания... Они называются телом, пробуждается от того, что тянет его от света. Я не хочу в таком виде существовать. Если я не хочу существовать в таком виде, называется, что я чувствую рабство. Я обретаю некое состояние экспертной позиции, экспертного взгляда. Как судья, допустим. Оценщик. Это не оценщик, а судья, может быть. Следователь, судья, исследователь. Я просто чувствую, что я тут не существую. То есть Творец дал мне точку в сердце, из которой я могу смотреть на свое сердце, на желания, свойства и видеть, насколько я просто целиком управляюсь свыше. Что свет захочет, так подействует на меня, и я буду делать. И здесь есть период, который называется осознание зла. Когда я вижу это, понимаю это, даже как бы хотел бы сопротивляться этому и быть каким-то тормозом, сдерживающим механизмом, сдерживает свет, не давая ему дойти до желания. Не хочу, чтобы мое желание все время просто так загоралось от света. Я хочу, чтобы у меня было какое-то право голоса тут, который пробуждается во мне. Но я вижу, что я не способен. Это этапы осознания зла, 400 лет. Изгнание. Изгнание называется, что я нахожусь под воздействием моего эгоизма, который называется фараон, Аман. Если я прихожу к состоянию, когда я никаким образом не хочу, чтобы свет действовал напрямую на желание, я формирую молитву. Она должна быть правильно направленной, она должна быть по своей силе правильной. Она должна быть по своей форме, по своим условиям, по своему формату должна быть, чтобы она исходила только из моей связи с группой. Что я со своей точкой в сердце вижу, что я не способен быть каким-то адаптером между светом и желанием и решать там что-то. Я иду к группе. Я хочу укрепить свою точку в сердце. И тогда у меня есть так, я с группой, я хочу увеличить точку в сердце, быть... Может быть, какой-то большей силой, чтобы сопротивляться, противостоять свету и желанию получать. Я вижу, что в группе я не способен, там другая работа, я не способен с ними соединиться. И тогда... Получается, что и в воздействии света на желание я не способен там остановить себя и быть там полностью под властью воздействия света, наслаждений, как животное, все более и более продвигающееся в этом. То есть от желания получать и от желания отдавать. Тоже, когда я хочу войти со своей точкой в группу, я тоже не могу. Это как бы две линии начинают быть. И тогда из ощущения изгнания и что я нахожусь под воздействием египтян, это свет, который действует на желание, и от того, что я не могу собраться в свой народ, то есть быть внутри группы. Мы приходим к состоянию, когда народ Израиля рассеян среди египтян, не способен быть одним. А египтяне, общее желание получать, господствуют над ними. И это состояние становится нестерпимым, без всякой надежды. Иначе, как если произойдет чудо. Ну, так это... Давайте, по крайней мере, перейдем к семинару. Пожалуйста.